Говорит Радио Свобода. Свобода у микрофона, Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Во время своего пребывания в Соединенных Штатах украинский президент Виктор Янукович встречался с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фок Расмунсоном. Со стороны украинского президента прозвучали достаточно непривычные с точки зрения его предыдущего политического лексикона слова о том, что он разделяет ценности, защищаемые Североатлантическим Союзом и Европейским Союзом. Впервые, возможно, в политической практике Виктора Януковича две эти организации появились у него как бы в одной линейке. И слова украинского президента были связаны с конкретными шагами. Он собирается выступать на заседании Совета НАТО. Напомню, что речь идет о политике, который последовательно выступал против присоединения Украины к единственной эффективной системе безопасности, существующей в современном мире, и после своей победы на президентских выборах продавил закон о внеблоковом статусе Украины. Означает ли это изменение украинской внешней политики? Может ли на фоне острого конфликта между Москвой и Киевом украинское руководство вернуться к идее евроатлантической интеграции? И какие преимущества получит Украина, если она попадет в цивилизованный мир, в НАТО, затем в Европейский Союз? Или пока что речь идет о декларациях, направленных исключительно на выдергивание уступок у российских коллег Виктора Януковича, президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, который уже готовится оказать ему жесткий ультимативный прием в Москве 24 сентября. Обо всем этом и о том, как само НАТО сейчас может отнестись к украинскому повороту и нужно ли Североатлантическому Союзу присоединение Украины в том или ином виде, мы поговорим сегодня с нашими гостями. В киевской студии директор Института внешней политики, автор Института мировой политики, автор дневника «Евроатлантиста», который постоянно печатается в различных украинских периодических изданиях, сейчас в интернет-издании «Украинская правда», Алена Гетьманчук. Здравствуйте, Алена.
Добрый день.
И в Москве с нами военный обозреватель Павел Фингегауэр. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте все-таки начнем с как бы от печки. Можно ли в принципе говорить о том, что Украина может приблизиться к НАТО в период президентства Виктора Януковича? Или это пока что все разговоры, Алена?
Ну, я хотела бы сначала сказать, что общение Януковича с Расмусеном в Нью-Йорке довольно такие, как бы, неоднозначные месседжи и нетипичные для Януковича. Уже звучали две недели назад, когда в Киеве находился заместитель министра обороны США Александр Вербоу. Тогда Янукович тоже говорил о том, какое большое значение имеет сотрудничество между Киевом и Североатлантическим альянсом для его администрации. То есть мы видим, что последние недели это идет как бы такая последовательная, я бы сказала, игра все-таки, потому что мне кажется, что сотрудничество с НАТО используется больше президентом Януковичем и будет использоваться как все-таки рычаг влияния на Москву в вопросе цены на газ, изменения формулы цены на газ. Я не удивлюсь, если президент Украины пойдет дальше и, допустим, в Москве, общаясь со своими российскими коллегами, даже озвучит какие-то варианты сближения с НАТО, как, например, участие Украины в противоракетной обороне или что-то в этом роде, да. То есть он понимает, что ему нужен очень сильный сейчас рычаг влияния, и поэтому именно тема НАТО, и которая всегда являлась болезненной для России, и отдельных проектов, таких как американское ПРО, евроатлантическое ПРО, она сегодня будет использоваться именно как рычаг этого влияния. Но я думаю, что в самом НАТО это тоже понимают, в самом НАТО есть очень много недоверия к нынешнему президенту, потому что нельзя быть таким непоследовательным. Все мы помним, как в 2004 году он подписывал стратегию, в которой Украина должна была идти в НАТО. Был даже некий план интеграции. Потом он в интервью западным изданиям заявлял, что конечной целью интеграции в НАТО является членство. в частности, в немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» было у него интервью на эту тему. Потом он уже объявляет внеблоковый статус. И понятно, что в НАТО на это тоже смотрят как бы с большим недоверием. И я думаю, что будут очень осторожно себя вести.
А вы как считаете, Павел?
Ну, НАТО – это не совсем субъект, это все-таки чего-либо международного там действия или права. А это союз государств, союз демократических государств, политический и военный союз. А Украина в настоящий момент, в общем, демократической является не совсем. И, значит, в этот союз вряд ли по своим параметрам в нынешнем виде подходит. А так, в общем, да, конечно, западные страны заинтересованы в том, чтобы Украина проводила там более-менее независимую внешнюю политику, а не становилась там сателлитом Москвы. Хотя в основном они уверены, что это такая уж вообще Украина настолько приоритет в Вашингтоне. У них там много других проблем в Госдепартаменте, в Белом доме, в Пентагоне. И вряд ли вообще Украина там стоит на первом месте. А уж там, скажем, в Министерстве обороны, там, я не знаю, Португалии, или там Чехии, или же вот вообще в правительствах этих стран, вот для них вот, которые тоже, естественно, входят в НАТО, и все они там решения, во всяком случае, по приему новых членов принимаются единогласно, вот что там Украина хочет сделать с Россией, и как там с газом хотят разобраться, и как там хотят друг другу насолить, вот им как-то это вообще все фиолетово. Так что это вообще спор скорее славян между собою, которые вот привлекают Запад для этой цели, ну, друг другу насолить. Вот здесь вот, надо сказать, Янукович действует весьма успешно. Вот если он хотел разозлить Путина, то Путина, я думаю, он очень успешно разозлил. Другой вопрос, получит ли от этого Киев вообще, Янукович, в частности, много вообще дохода и удовольствия от того, что Путин будет беситься.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует директор Института мировой политики, публицист Алена Гетманчук и военный обозреватель Павел Фингенгауэр. Мы обсуждаем, как могут развиваться отношения в треугольнике Россия-Украина. НАТО, продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Алена Гетманчук, директор Института мировой политики, Павел Фингенгауэр, военный обозреватель в нашей программе. Алена, вот Павел говорил о том, что это такой спор славян между собой, что таким образом Виктор Янукович хочет напугать своих российских коллег, президента России Дмитрия Медведева и его премьер-министра Владимира Путина, и ничего хорошего, по его мнению, может и не произойти, потому что, насколько я понимаю, в Москве могут не очень верить в сами возможности Януковича приблизиться к Западу, ну, поэтому просто в обстоятельствах, что действительно ценностный ряд, который исповедует украинский президент, бесконечно далек от того ценностного ряда, который существует в цивилизованном мире. И поэтому это только раздражать Москву, которая в ответ еще больше закручивает гайки, и больше ничего.
Я бы сказала, как бы, в общем, я согласна с тем, что, в принципе, точно так же, как Европейский Союз стал заложником внутриполитической борьбы в Украине, когда ЕС используется и властью, и оппозицией для того, чтобы решить какие-то свои моменты конфликтные, точно так же НАТО стало, или становится, пока что не стало, но становится заложником вот этой украинско-российской конфликтной ситуации. Я бы на месте, и тоже я здесь как бы проведу параллель между ЕС и НАТО, потому что в Москве, как мне кажется, до последнего времени тоже не верили, что Украина выйдет на финальный этап подписания соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. До сих пор многие люди как бы очень сильно, по крайней мере, мои знакомые, российские коллеги, они сомневаются в этом, да. Поэтому, как бы там ни было, я бы не считала, что не будет никаких, что Янукович настолько привязан к России или настолько уязвим, что он не сможет продвинуться в сторону НАТО, точно так же, как он продвинулся в сторону Европейского Союза. И на самом деле то, что касается практического сотрудничества между Киевом и Альянсом, то оно действительно за последний год оживилось, несмотря на внеблоковый статус. Есть много моментов, которые доказывают, что оно даже находится на более высоком уровне и более динамично развивается, чем во времена президента Ющенко, когда было много политических деклараций, но было очень много мало практических действий. Например, последнее военное учение «Сибрис» 2011, основываясь на моем общении с западными дипломатами, свидетельствует о том, что они были самые успешные за всю историю независимой Украины, то есть самые масштабные учения. Или же вот соглашение последнее, которое было подписано относительно утилизации боеприпасов, на которое Трастовый фонд НАТО выделяет почти 25 миллионов евро. То есть это практическое сотрудничество идет, и значит, что готовится некая площадка, некий плацдарм, из которого потом очень быстро можно будет перейти на более какой-то активный политический диалог тоже.
Павел, тут ведь дело даже не в том, что Украина не является приоритетом для НАТО. Но мы это, думаю, в Киеве очень хорошо понимаем. Дело в том, что она во многом является приоритетом для России, когда речь идет о российском строительстве отношений с Североатлантическим Союзом и вообще с Западом. Потому что в России есть четкое мнение, что Запад не должен как бы вступать на то, что в России считают своей территорией, своей зоной влияния. Мы помним, какая была раздраженная реакция, вы это прекрасно помните, когда вообще НАТО начало расширяться. Также сначала относились к Польше, потом к балтийским странам. Была просто каждый раз политическая истерика. Я, вы знаете, помню, как вице-премьер России, который участвовал в саммите НАТО в Мадриде, где было первое очередь расширение. Сейчас я не понял, кто это был, потому что человек, который уже давно не работает, естественно, в российской власти, он проводил пресс-конференцию для российских журналистов у телефонной будки, понимаете, чтобы не обозначать своего присутствия на встрече этих супостатов. Ну, это вот стратегия телефонной будки, она же продолжается по сей день.
Ну, в общем, да, конечно, для России, я говорю, что это очень все важно. С этим, ну, никакого спора нет, правда это. Вообще такая реинтеграция постсоветского пространства, это, несомненно, основной политический, внешнеполитический приоритет для Владимира Путина. Вот таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, который, в общем, Россия много очень тратит на это. Например, отложилось достаточно серьезно и, возможно, еще надолго вступление в ВТО, которое могло бы уже сейчас состояться, если бы не таможенный союз. Вот Россия готова очень многое вложить в это и очень хотела бы видеть там, в этом таможенном союзе, в едином экономическом пространстве, Украину как первый шаг для действительной реинтеграции в некое вот подобие Советского Союза. То есть это экономическое, так сказать, по Марксу, а все российские лидеры, они все-таки марксизм-то учили, неизбежно было в советскую эпоху, что должен экономический базис построен быть будущего возрожденного Союза, а потом вот и Союз возродится. И вот это вот главное, вот это основная стратегическая цель. И ради этого можно очень многим пожертвовать. И вот то, что Янукович отказывается от Союза, а наоборот идет вот друг другую сторону, это не просто раздражение вызывает, он врагом становится. А с врагами будут бороться, в общем, скажем, грузинское стремление вступить в НАТО, которое чуть, в общем, почти близко казалось, чем в Москве, к осуществлению, в конечном итоге к войне привело между Россией и Грузией. Ну, я надеюсь, пока что, во всяком случае, о каких-либо военных трениях между Киевом и Москвой, в общем, нету. Но ничего абсолютно ничего не запрещено. Поскольку, говорю, что для этого, для Москвы, действительно, в общем, почти казус белли.
Понимает ли это в Киеве, кстати говоря, Алена, как говорится? Особенно ведь фактически сейчас у власти не пронатовские политики. Сейчас люди, которые вообще всю свою карьеру делали на сближении с Россией.
Ну, во-первых, Янукович не планирует, насколько мне известно, менять внеблоковый статус и идти в НАТО, декларировать цель вступления в НАТО. То есть сейчас все-таки идет речь о практическом сотрудничестве и каких-то моментах сближения с НАТО, которые, как он думает, как думают его советники, могут как-то повлиять на газовый диалог. Если они увидят, что этот аргумент, натовский аргумент, он не работает в газовом диалоге, я думаю, они очень быстро сменят тему и начнут искать какой-то другой аргумент для Москвы. То есть для них НАТО не является самоцелью, и не думаю, что сейчас есть планы менять политику внеблоковости.
Вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной, Павел, но мне вот кажется, в принципе, вот чего не понимает украинское руководство в целом, и не только сейчас при Януковиче вообще, что для России вот нейтралитет уже является враждебным действием. Вот здесь многие политики думали, что они сделают себе карьеру, если они будут говорить о нейтралитете Украины, о внеблоковости, да? А в России, как мне кажется, это воспринимается как желание избежать членства в ОДКБ и сохранить возможности для вступления в НАТО в будущем. И эти люди уже воспринимаются не просто как предатели, а как такие изуверы, которые просто пытаются обмануть Россию. Понимаете, не честно сказать, вот как там Ющенко, мы с вами не хотим, а так вот обманным путем втереться в доверие, взять деньги, а потом вот сбежать на Запад.
Ну, наверное, в общем, да. То есть то, что вот, объявили внебуковый статус, это хорошо, это какой-то первый шаг в правильном направлении. А второй шаг должен быть, это сближение с Россией. Не обязательно сразу военное, вот, и политическое. Говорю, сейчас вот по Марксу строит Путин экономическую основу возрождения Союза. Но идея возрождения Союза не делась, собственно, никуда. То есть вот Москва там, скажем, даже вот демонстративно там перестала, что было при Лужкове, там поддерживать там сепаратистские тенденции, скажем, в Крыму. Потому что сам по себе Севастополь Путину не нужен. Ему нужен Севастополь вместе с Крымом, а в принципе вместе со всей Украиной. Это совсем другая, вот это вполне такая вот, как по словам Бжезинского, так сказать, без Украины Россия не империя, а с Украиной она всегда империя. То есть в Вашингтоне тоже есть люди, для которых эта вот вся коллизия гораздо важнее Афганистана там с Ближним Востоком. Так что это очень серьезно вообще. Янукович действительно играет с огнем. Вот злить Путина, вот крутить ему хвост вот так, занятие опасное, в общем. Путинцы, последствия могут быть очень серьезные. Если его признают врагом, то тогда Москва будет стараться, в общем, его устранить. И поменять, и поменять, я не знаю, хоть на Тимошенко в конечном итоге.
Ну да, вот это понятно, да. Но ведь Тимошенко тоже не может ничего такого сделать для России, что было бы ей приятно, понимаете? Где найти этого клиента?
Но это всегда у нас проблема, что мы никак вот здоровых сил найти не можем. Даже вот ни в Тбилиси, ни в других местах. Нам вот нужны здоровые силы в других ближних странах, которые поймут, как и для них хорошо было бы, если бы они были как вот прежде, вот в Москву ездили утверждать секретаря первого. Вот, и вообще тогда и было бы очень все здорово, и зажили бы все опять единой семьей. Вот, не хотят почему-то этого понять. Это вызывает в Москве раздражение и, надо сказать, непонимание. Ведь мы уже так здорово. Ну чего вы назад-то не хотите?
Ну, это, кстати, очень важное замечание. Но то, что очень многие украинские политики и журналисты, они, мне кажется, просто понять не способны. Вот мы это дискутируем последнюю неделю. Относительно того, что многие наши и коллеги, и украинские там оппозиционеры говорят, что вот мы должны срочно подписать это соглашение с Европой, иначе Янукович вынужден будет уйти на уступки России, и мы окажемся в российской зоне влияния. А российской зоны влияния, как резонно вот нам сейчас рассказал Павел, ее не существует. Существует либо Россия, либо полная вот такое вот интеграция, союзное государство, таможенность, жизнь по российским правилам, либо ничего.
Более того, я думаю, что даже если была бы пауза с Евросоюзом, и мы бы не подписали это соглашение, хотя я считаю, что вероятность на сегодняшний день маленькая того, что мы его как минимум не парафируем, я все равно думаю, что Янукович не ушел бы в таможенный союз. То есть вот эта схема, если он не подписывает с Евросоюзом, он автоматически оказывается в таможенном союзе, я думаю, что она не работает на сегодняшний день, и он в любом случае не окажется в таможенном союзе, и в Москве это тоже должны понимать. Он будет находиться в какой-то буферной, скажем так, геополитической зоне некоторое время. А потом, конечно, возможно, он будет принимать какие-то решения, но я не думаю, что оно будет в пользу таможенного союза.
Ну, вот это вот очень важное замечание, потому что как раз то, что Украина еще может позволить себе какое-то время, если не маневрировать, то ожидать европейского решения, это то, чего действительно не могут понять в России. Это, кстати, то, что заставляет Януковича делать все новые и новые шаги в сторону Запада, вот, допустим, так, на встрече с генеральным секретарем НАТО.
Да, и тем более мы, как бы, здесь в Киеве непонятна логика Москвы, когда нам говорят, вот знаете, вы вступите в таможенный союз, а потом мы вместе будем идти к Евросоюзу и создавать с ним зону свободной торговли. То есть, получается, какой смысл нам ждать, какое-то время нам сидеть и ждать, чтобы потом вместе на условиях России и как бы под председательством России создавать зону свободной торговли с Евросоюзом. То есть это звучит абсолютно нелогично.
Продолжим беседу с Аленой Гетманчук и Павлом Фельгенгауэром сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Это будет программа «Час прессы». А время гостей сегодня 19:07. Идет Виктор Лизунков. Его гости, заведующая кафедрой политических институтов факультета политологии СПБУ Ольга Попова и директор первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технической корпорации Дмитрий Солонников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Более 30 пострадавших при взрывах в Махачкале находятся в больницах. Трое раненых в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения. Два заминированных автомобиля взорвались сегодня ночью с интервалом в несколько минут в центре столицы Дагестана, недалеко от здания МВД Республики. Погиб полицейский, еще 60 человек получили ранения. Министр иностранных дел Нидерландов призвал предать суду всех виновных в смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Президент США Барак Обама проинформировал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса, что США наложит вето на любое решение Совета безопасности ООН о признании независимого палестинского государства. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня свой первый государственный визит в Германию. В Китае число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 90. Свыше 20 человек считаются пропавшими без вести. В американском штате Джорджия казнен Трой Дэвис, обвиненный в убийстве полицейского в 1989 году. В последние годы казнь откладывалась три раза в связи с подававшимися апелляциями. В Греции сегодня проводится 24-часовая забастовка транспортников, протестующих против правительственных мер бюджетной экономии. В акции участвуют авиа-железнодорожные компании, водители городского общественного транспорта, а также таксисты. В Москве сегодня уже в четвертый раз проводится День без автомобиля. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, уважаемые слушатели, что в нашей программе сегодня участвует директор Института мировой политики, автор дневника «Евроатлантиста» Алена Витьманчук и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете задавать вопросы нашим гостям. Кстати, вот у меня к вам вопрос, Павел. А вы сами вот евроатлантист с точки зрения современной эффективности НАТО?
Ну, НАТО, как я уже говорил, это военно-политический союз демократических государств. Поскольку такое сообщество евроатлантическое существует, у него есть общие и ценности, и интересы, то, естественно, что к этому прилагается и военно-политическая компонента. В этом смысле это эффективно, как, может быть, военный такой вот союз, как вот это был там, не знаю, Варшавский договор, или НАТО во время холодной войны. Нынешнее НАТО другое. Ну, вот поскольку угрозы такой больше нет, как во времена холодной войны, поэтому демократические страны так вот не лезут вон из кожи, чтобы вооружиться и подготовиться к неизбежной там страшной битве, поскольку непонятно, а с кем, собственно, сейчас вот так вот нужно сильно биться. Это один из признаков демократии. Но вообще эта вещь довольно успешная в том смысле, ну, как, например, вот в Испании, где вообще НАТО, левые, особенно политики, очень не любили раньше, но и сейчас не любят. Но когда в Испании пал диктаторский режим Франциско Франко, и Испания вступила в НАТО, а раньше не могла, поскольку не была демократической страной, то это поддержали тогда все. Им НАТО не нравилось, но НАТО это какая-то гарантия для стран, которые переходят от диктатуры к демократии, что демократия там удержится. Потому что и военные, собственно, находясь внутри атлантических структур, будут менее склонны вернуть назад диктаторскую систему. Ну и вообще. То есть это некая не просто какая-то клубная карточка, что вот все порядочные там входят в Европейский Союз, там в Европе входят в НАТО. Это определенные гарантии для бывших диктаторских стран диктаторского режима, что они идут вот в правильном направлении. И в этом смысле для посткоммунистических стран НАТО очень важная вещь.
И здесь я бы добавила как бы украинский контекст сегодняшний. Он довольно-таки любопытный, потому что на самом деле для Януковича сегодня с представителями НАТО может быть даже более комфортно видеться, встречаться и общаться, чем с представителями Европейского Союза. Потому что как раз с НАТО нет постоянных заявлений, постоянных упреков и постоянных пожеланий по поводу демократических каких-то или антидемократических откатов в Украине. В то же время Европейский Союз почти каждую неделю есть какие-то заявления, есть какое-то общение с Януковичем по поводу и дела Тимошенко, и каких-то проблем с избирательным правосудием, либо демократических вопросов. НАТО дистанцируется сознательно от этой темы, потому что оно понимает, что диалог с Киевом и так настолько хрупок, настолько уязвим, что оно не хочет вот этот контакт, который восстановился в последнее время, нарушить душевными или не очень душевными разговорами на тему демократии.
Павел, вот с точки зрения самих вообще стратегических возможностей, да? Насколько России, в принципе, нужно бояться расширения альянса? Вот он расширяется, расширяется, он уже по периметру российских границ находится достаточно, я бы сказал, глубоко, да? Потому что балтийские страны, Норвегия, это все российская граница, да? И ничего особенного не происходит. Не надо сказать, чтобы там военная мощь России как-то очень сильно страдала, безопасность России страдала от того, что она граничит сейчас с альянсом по этому периметру. Или все-таки хутор Михайловский – это что-то другое с военной точки зрения?
Ну, однозначного взгляда в Москве нету, поскольку разные политические силы смотрят на это совсем по-разному. Тем, кто ныне правит Россией, страшно, и понять их можно, потому что продвижение демократии на восток – это прямая угроза их власти – и благополучие вообще их семей. И если в России-то будет демократия, то начнут там, я не знаю. Мало того, что власть поменяется, так еще начнут выяснять, кто какие деньги куда задевал. Вот, как с каким-то Фердинандом Маркосом, его семейкой когда-то вот на Филиппинах, ну и вообще. Так что угроза для них, вот для нынешнего правящей группировки, вот для этого правящего класса, не знаю, если можно назвать классом сотню семей, там, я не знаю, кто реально там вот правит и владеет Россией одновременно. Для них это угроза, для них это страшнейшая угроза. И они готовы драться и защищать то, что они себе вот приватизировали. И для других нет. Вот для меня, например, это не представляет никакой угрозы. Вот, и вообще. Так что зависит от того, от, опять же, по Марксу, от экономических интересов тех или иных людей и групп людей. Кому угроза, кому нет.
Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может быть НАТО ничего не предпринимает против России, потому что та умышленно разрушает свою промышленность и военный потенциал? Это первый вопрос. И второй вопрос относительно Украины. А может быть НАТО хочет от Украины получить пушечное мясо, например, как она получила пушечное мясо для оккупации Ирака, и может быть хочет пушечное мясо для Ливии. Вот этот вопрос.
Да, понятно, понятно ваш вопрос. Давай, Павел, ответьте насчет России, Алена, ответьте насчет Украины. Мы элегантно распределим эту политинформацию.
Ну, это то, что в России...
А что вы вздыхаете так, как будто вы в Голландии живете и удивляетесь этим вопросом?
Не, ну то, что в России распался и распадается дальше военно-промышленный комплекс, это, к сожалению, вещь объективная, потому что распался Советский Союз, а до того Варшавский договор и военно-промышленный комплекс, который был интегрирован в эти политическую структуру, тоже неизбежно начал разрушаться. И разрушился. И современное оружие производить все труднее, а во многом, по сути, невозможно. Кстати, без западных комплектующих. Вот если бы нас не поставляли бы страны НАТО нам комплектующие для наших истребителей, для наших радаров, то для танков, то вообще бы никакого вооружения выпускать было невозможно. Так что вот они как бы вот наши теперь поставщики. То есть не они разрушают военно-промышленный комплекс России, он изнутри самостоятельно разрушился. Потому что Россия, это нынешняя, это не Советский Союз, и возможности у нее совсем другие.
Алена, вот теперь ваша, так сказать, возможность сказать о пушечном мясе.
Да, очень не люблю это словосочетание, потому что, вы знаете, очень многие украинские военные сами просятся, сами стараются попасть в какие-то миссии, в какие-то операции натовские, где они могут элементарно заработать денег и повысить свою квалификацию, подучить, наконец, английский. И те же, например, летчики, которые здесь не могут вообще выполнить минимальный план из-за того, что нет горючего, нет таких возможностей, и не могут прокормить свои семьи, они сами с удовольствием запишутся, то есть их не надо никуда отправлять и не надо, чтобы было какое-то указание сверху, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, не обязательно быть страной-членом НАТО, чтобы участвовать во всех операциях. А страны, которые являются членами НАТО, они не чувствуют себя обязанными выполнять, нет каких-то квот, сколько должно участвовать от той или иной стороны человек в той или иной операции. Например, Польша, которая является союзником Америки и не пропустила ни одной миссии, в последней кампании в Ливии отказалась участвовать полностью. Поэтому Швеция, которая вообще не является членом НАТО, является нейтральным государством, она очень активно участвует очень во многих операциях, более активно, чем многие страны-члены НАТО. Так что здесь очень большая дискуссия, здесь очень много есть разных нюансов, и поэтому, конечно, я думаю, что в НАТО всегда найдется кому поучаствовать в этих операциях, несмотря на то, будет ли там Украина или не будет. И Украина всегда может поучаствовать очень активно. И на сегодняшний день, кстати, она участвует во всех операциях НАТО. Единственная страна-партнер, кстати, которая участвует. Так что, являясь внеблоковым якобы государством, да.
Да, я понимаю. Так что в этом смысле. Но тут ведь, Павел, есть еще один момент, да, что и Россия, в общем-то, также активно участвует во многих программах НАТО. И некоторые, вот я помню, что некоторое время назад украинские журналисты даже посчитали, что вот с точки зрения этих вот технологических операций российское участие куда более интенсивное.
Нет. Сотрудничество, конечно, есть с Западом. Я уже только что говорил, технологическое сотрудничество российского ВПК с Западом, не очень афишируемое, стало уже в последние годы решающим вещью. Ну, не можем мы там делать современные, скажем, радары без американских компонентов. Не можем спутники запускать, потому что делать их не из чего. Нет электронных компонентов. Закупается это все на Западе. Вот тепловизоры там для танков. Много чего другого. То есть интеграция технологическая России в евроатлантическое пространство происходит уже в том числе и в военной области. Ну и еще более того, в невоенных гражданских вещах, областях. И экономически, и технологически Россия интегрируется. А это значит, что, наверное, в конце концов, и политически Россия начнет интегрироваться в евроатлантическое сообщество. То есть в 90-е годы это было официальной политикой. В нулевые годы перестал ей быть. Но это не значит, что это не вернется. Объективно вернется. В конечном итоге деваться некуда. Ну, не с Ираном же, как говорится, интегрироваться в одно пространство. Вот. И между собой с Казахстаном тоже, в общем, в конечном итоге бессмысленно. Вот. С точки зрения прогресса вообще и развития экономики и общества в России. Значит, придется интегрироваться в евроатлантическое сообщество рано или поздно. А это предполагает определенные внутриполитические изменения, внешнеполитические тоже поправки. Вот поэтому на Западе многие дальновидные политики просто ждут пока, что вот побегают, а потом деваться некуда, вернуться. Так же и Украина, конечно.
А вы считаете, что это ожидание вообще целесообразно? Считаете, что действительно можно так ждать у моря погоды всю жизнь?
Ну, не всю жизнь, но активную сейчас политику на постсоветском пространстве проводить не будут. Ну, то есть, а проводить-то могла бы, наверное, Америка, но там выбрали другую вот политику как раз вот такого ожидания. А вот, скажем, шведский министр иностранных дел Карл Бильк, я его хорошо знаю, он вот как раз хотел бы, может быть, более активно проводить политику. Но возможности Швеции не таковы сейчас. Времена Полтавы давно прошли, Мазепы. Вот, так что нет, вот без Америки не получится. Америка пока собирается ждать, смотреть.
Да, я думаю, кстати, что Украина могла бы быть, ну, это мое личное мнение, как бы здесь, как бы из Киева, что неким толчком для того, чтобы Россия все-таки поняла, что да, что, наверное, все-таки придется и тоже двигаться куда-то в этом направлении, я имею в данном случае даже не только евроатлантический, скорее европейский вот этот вектор, потому что если мы будем дальше играть там с Евросоюзом, с Россией по поводу таможенного союза, тем более будут укрепляться иллюзии у господина Путина и руководства, что все еще возможно, что возможна еще какая-то реинтеграция, и что все может получиться, и возможно будет создать какую-то копию и Евросоюза, и копию НАТО вот здесь, на нашем маленьком дворике, и потом уже вот там идти в большое плавание и торговаться с кем-то там, с большими Евросоюзами, большим НАТО.
В смысле вообще самого возможного вектора развития, правильно хотелось спросить. Вот, допустим, представим себе, что европейские республики, бывшего Советского Союза, все-таки сделают евроатлантический выбор рано или поздно. Это означает, что Россия вообще в военно-стратегическом смысле переориентируется на Центральную Азию, вот на ту часть бывшей империи, или ее та часть не так сильно интересует?
Центральная Азия для нас очень важна, и главное, что именно оттуда исходит реальная угроза, в том числе и реальная военная угроза. Что все в действительности здесь понимают, и вот на последнем параде Победы в этом году, 9 мая, вот две батальонные коробки маршировали по Красной площади, одетые вот в такую песочную, пустынную полевую форму ОДКБ. И понятно, что для чего строятся эти силы ОДКБ. Не к Ла-Маншу маршировать вот в этой пустынной форме, а дестабилизация авторитарных, слабых авторитарных режимов в Средней Азии, которые угнетают свое население и где создается потенциал возможных революций, как вот в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и одновременно есть рядом очаг воинственного исламизма в Афганистане, Пакистане, это создает реальную угрозу для России, в том числе угрозу военную. И этим как бы надо заниматься по-любому. И стабильность какая-то в Средней Азии не только нужна России, она нужна и Западу, она нужна и Китаю, даже Ирану, там суннитские исламисты совершенно не нужны. И это материальная основа для реальных совместных действий, в том числе даже и путинской России с Западом. Именно Средняя Азия. А если там будет какой-то постпутинский, более прозападный режим в Москве, то тем более эффективно возможно совместные действия по стабилизации Средней Азии, недопущению там появления исламистских радикальных режимов.
Тут хотелось бы, кстати, вот о частых вопросах можно было поговорить, да, которые показывают, что на самом деле у двух стран есть общие какие-то стратегические задачи, которые они могли бы решать, но они их не решают именно в духе, так сказать, европейском, потому что, когда речь идет о конкретных каких-то вопросах, оказывается, что есть общий подход. Вот Приднестровье, да, хороший такой вот пример, согласитесь, Павел. Там есть российские войска, по сути, да. Украина должна была быть заинтересована в их выводе, в прекращении этого конфликта. Но, по большому счету, и для России, и Украины Приднестровье такая удобная вещь, потому что позволяет обеим этим странам иметь собственное такое специфическое влияние в Молдове. Для России оно военно такое политическое, для Украины оно, наверное, скорее экономическое. Но все вполне договорятся, и этот конфликт, единственный такой нерешенный конфликт территориальный, который существует на этой территории, да, вот по периметру границ Украины, не решается десятилетиями. Все на самом деле просто. Вот разговоры о НАТО и цивилизованности идут, а советские подходы к такого рода вещам остаются.
А в чем вопрос?
Вот вопрос в том, может ли это измениться. А в чем вопрос? Это не вопрос, это размышление скорее даже.
А, ну, в общем, да, конечно. Хотя в Москве раздражение с нынешним руководством Приднестровья нарастает. Путин не любит, когда у него вот наглые так таскают деньги. Таскают. Вот там есть стремление Приднестровье поменять. Во всяком случае, власть, а, возможно, и политику. В принципе, даже не исключено, что в Москве постараются тоже как бы решить приднестровскую проблему. И уже раз пытались, был план Казака, что под российским протекторатом мы вот вам поможем, соединитесь снова со своим Приднестровьем. Одно условие – российский протекторат. Хотя понятно, что вообще поддерживать этот плацдарм имеет только смысл, если в будущем предполагать интеграцию и Украины. Потому что без Украины этот отрезанный полоска земли никакого ни военного значения не имеет вообще никакого. Хоть там и стоит несколько наших, какое-то количество российских военных, хотя они скорее местные, которые служат под российским флагом и за российские деньги. Из Москвы Сергей туда офицеры присылают немного.
Сергей из Ленинграда. Здрасте, Сергей.
Здрасте, ага. Я так с таким удовольствием каждый раз вот завидую вашим экспертам. Они вот так интересно, они знают все, что Путин любит, что Путин не любит, что понравится России, что не понравится. И так,
а вы не знаете, вы программу «Время»? Программу «Время» не смотрите?
Я программу «Время» смотрю.
Вот!
Да и что там в программе «Время» сказано,
там что... Там все рассказывается, что Путин любит, а что не любит.
Что не любит Путин.
Конечно. Там каждый день об этом, только об этом и говорят. А о чем там еще рассказывают?
Что хоть одно государство, которое любит, как возле его границ собираются какие-то блоки, самые мирные, самые добрые. Что ли вам известно такие государства?
Ну вот мы же говорим, что Путин этого не любит. Значит, мы с вами вместе смотрим одну программу.
Правильно. Только вы как-то говорите об этом немножечко по-другому. Вы как-то...
По-другому, да, потому что это не программа, а «Время». По-другому говорим, да. Но смотрим с вами одну программу «Время».
Знаний, конечно, у ваших экспертов хотя бы добавляю по этому поводу.
Хотя я, наверное, не хотел, Павел, вас обижать. Я не уверен, что вы ее смотрите.
Ну, потому что, судя по вашей... Я не смотрю, хотя не смотрю, российская да, политика вас... понятна, поскольку нельзя скрыть, чего ты хочешь, потому что то, что ты делаешь, отражается, вот, ты что-то хочешь, об этом что-то делаешь, и понять из этого одно следует из другого.
Да, а мне вообще легче всего как бы исследовать российскую политику на самом деле в институте, потому что действительно такой транспарентности в заявлениях, в оценках нет, наверное, ни с одной стороны, ни с одной большей стороны. То есть даже если есть какие-то моменты, которые не выносятся на публичный уровень, рано или поздно, надо просто подождать несколько месяцев, и они обязательно будут озвучены либо Путиным, либо Медведевым. Поэтому мне кажется, что в этом плане все очень просто.
Да, Белучева даже изменилась за последние, там сказать, десятилетия. Потому что раньше все ожидали какого-то, так сказать, дальнейшего развития российских внешнеполитических ходов, когда что-то высказывал Жириновский. Можно сказать, вот Жириновский сказал, он не случайно сказал. Ему, наверное, в Кремле сказали это сказать. Обязательно они вот так на самом деле думают. Они... Так тоже когда-нибудь скажут. Эта программа «Время» тут не помогала, потому что в программе «Время» этого не помогало. А тут же, извините, мы живем в счастливые времена. Никакой Жириновский не нужен. Более того, он не может даже состязаться с людьми, которые входят в «Единую Россию». У него нет никаких шансов. Вот что он там говорит? Мы даже не можем, наверное, припомнить этого. Кстати, вы знаете, Павел, вот сегодня, это уже такой, может быть, заключительный вопрос, генералы, группа генералов российских, и там Ивашов, там Родионов, там много таких вот людей, которых вы хорошо знаете. Они обратились к президенту Медведеву с просьбой вот помочь украинцам с газом, не портить с ними отношения, вот заклинают его пойти на уступки, иначе Украина будет потеряна. Это такой первый раз такое выступление группы генералов фактически в поддержку Виктора Януковича.
Да, но это генералы, которые ни на что сейчас в Москве не влияют. И уж во всяком случае... не влияет на дела «Газпрома». И, ну, так что люди отставные, и многие из них Путину, в общем, неприятные. Хотя в чем-то, наверное, они согласятся, и это, у них есть какие-то общие точки политического соприкосновения, но в частности это отставники.
Да, но у них есть простая логика, что если мы Украине не дадем деньги, то и нас бежит от нас на гнилой Запад.
Ну, потому что
надо их подкупить.
Не, ну, Путин примерно говорит то же самое, но только приоритеты у него по-другому чуть расставлены. То есть вот он говорит Януковичу, мы тебе дадим денег, только давай вообще, кончай дурака валять. То есть сначала интеграция, а потом деньги, а не сначала деньги, а потом интеграция.
Вот, ну, это важное смещение акцента, потому что они скорее хотят, эти генералы, они хотят удержать Украину от интеграции с Западом путем подкупа. А Путин хочет, чтобы она сначала ушла на восток и потом уже получила комиссионные.
Ну, так пытаются сейчас и с Лукашенко действовать, в общем. Вот сначала стулья, а потом деньги. А не наоборот.
Да, но, с другой стороны, это не к чему это может привести. В Беларуси, мне кажется, есть российская система противовоздушной обороны, которая может быть также утрачена, да, в случае ухудшения ситуации. Нельзя сказать, что все в руках Москвы.
Нет, ну, конечно, нельзя сказать, что все в руках Москвы. Поэтому вот переговоры поддерживают, в общем, вот личные отношения между Путиным, скажем, и Медведевым. И Лукашенко чудовищно плохие. Хуже, чем, наверное, с Януковичем теперь. Но все равно хуже.
Но все равно
мы, как говорится, не бросаем братскую Белоруссию, хотя
ее лидера
ненавидят.
Да.
В общем, ну, просто ненавидят. И об этом было много публичных заявлений.
Но деваться некуда. С этим он некуда, да.
Я бы хотела посочувствовать на самом деле Путину и Медведеву, потому что они выставили эти два очень жесткие условия для Януковича, выполнив которые, они смогут как-то пойти вот на этот газовый компромисс. И на самом деле понятно, что Украина на это не пойдет, и поэтому я думаю, что это отразится на политической репутации господина Путина. И думаю, что пока они не зашли слишком далеко, надо что-то все-таки
менять
в этих условиях.
Поблагодарю директора Института мировой политики Алену Гетманчук и политического и военного обозревателя Павла Фельгенгауэра за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А сразу после новостей «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Сентябрьское кинообозрение, кинофестивали Венеции и Торонто, память режиссера Джорджа Кучера и «Я соединяю разъединенные». Джон Берджер рассказывает о книге «Блокнот Бенто».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новый теракт на Кавказе. Два взрыва в Махачкале.
Комментарии экспертов.
Кошмарный сон обидчиков ЮКОСа. Прогноз Андрея Сотника.
Право автора.
В авторитете. Виктор Шендерович о спикере Матвиенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.